è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписаться на email-рассылку «Сигнал» можно на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных аудиоплатформах, в том числе на YouTube. И если вы слушаете нас там, оставьте комментарий. Так вы поможете другим людям нас найти. Ну и также на YouTube можно поддержать «Медузу», став спонсором канала. Это безопасно для пользователей не из России. Осенью 2024 года исполнилось 10 лет американскому подкасту «Serial». В первом сезоне его ведущие рассказывали об убийстве балтиморской школьницы Хэ Мин Ли в 99 году, за которое был осужден ее бывший бойфренд Аднан Масуд Саед. Огромная популярность подкаста способствовала пересмотру дела. Саеда освободили, разбирательства продолжаются. С подкаста «Serial» начался взлет популярности жанра «True Crime» – журналистских расследований реальных преступлений, в первую очередь громких убийств. Бум «True Crime» продолжается до сих пор, в том числе в России. Это преимущественно женский жанр. Зачастую люди стыдятся своего к нему интереса, примерно как любви к бульварным детективам или мыльным операм. Чем дальше, тем больше споров вызывает «True Crime». Расследователей обвиняют в эстетизации насилия, романтизации маньяков, создании культов личности убийц, неуважении к жертвам и, само собой, в стремлении нажиться на вуайеристском интересе к чужим страданиям. Наш сегодняшний эпизод о том, можно ли считать популярность true crime симптомом какой-то общественной патологии. Начнем с очевидного. В true crime как жанре в сущности не так много нового. В России еще в 90-е и нулевые значительную часть телеэфира заполняли программы «Криминальная Россия», «Человек и закон», «Следствие вели» и тому подобные. Рассказы о реальных преступлениях, зачастую стилизованные под триллер или детектив. У многих людей эти программы теперь ассоциируются с детством и ежевечерним ритуалом просмотра телевизора. Корни журналистского жанра криминальной хроники исследователи обнаруживают в викторианской Британии второй половины 19 века. Например, шотландский адвокат Уильям Рафхед 60 лет подряд красочно описывал судебные процессы, на которых присутствовал лично, рассказывал истории преступников, описывал их жертв, мотивы и ход расследования. Во второй половине 20 века мир пережил волну серийных преступлений. В США, например, в начале века на каждое десятилетие приходилось по 25-30 серийных убийц, а в середине века уже по 250-300. Ученые до сих пор не до конца понимают, с чем это было связано. Возможно, дело в урбанизации. В больших городах и жертвы более уязвимы, и убийцам скрыться проще, чем в маленьких сообществах, где все друг друга знают. Другой фактор – следователи в тот период уже освоили новые методики, которые позволяют увязывать преступления между собой, но еще не научились быстро ловить убийц. Кроме того, стало гораздо больше СМИ, которые охотно эксплуатировали интерес широкой публики к громким преступлениям и даже целенаправленно искали преступников. Фигура маньяка стала важнейшей в мировой популярной культуре, и до сих пор около 40% всего так называемого криминального чтива посвящено серийным маньякам и насильникам, при том, что их вклад в общую статистику насильственной преступности очень и очень мал, особенно в последние годы, когда новые технологии следствия, вроде ДНК-тестирования и распознавания лиц, позволяют ловить маньяков гораздо быстрее. Но интерес к true crime следует не трендам криминалистики, а трендам поп-культуры. Людей интересует не преступность как таковая, а неординарные истории с криминальной подоплекой. Что не так с true crime? В 1827 году английский писатель Томас де Квинси опубликовал сатирическое эссе «Убийство как одно из изящных искусств». Его мысль была такова. Люди оценивают истории о преступлениях не с моральной, а с эстетической точки зрения. Аудиторию привлекает загадка мотивов злодея и красота исполнения, изобретательность или экзотичность методов убийства, способность скрываться от правосудия. А журналисты это только поощряют, подают информацию так, чтобы интригующие подробности перевешивали в глазах публики ужас происходящего. Современные ученые установили, что аудитория True Crime подкастов действительно рассматривает такой контент как развлекательный. Слушатели того же Serial руководствовались желанием развеять скуку, сбежать от реальности и стать незримым свидетелем чужой драмы. То есть, да, перед нами эстетизация насилия. Наше внимание сосредоточено не на этике, проблеме добра и зла, а на эстетике, проблеме красоты и увлекательности. Когда в этом упрекали Квентина Тарантино, он огрызался. «Это очень весело, Джен, понятно?» Но есть и другие варианты ответа. Редакционный директор издательства «Пан Макмиллан» Триша Джексон считает, что криминальные истории создают психологически безопасное пространство, позволяющее нам постичь эмоции, которые иначе невообразимы. То есть потребление контента о реальных преступлениях помогает пережить ситуации, которые вызывают у людей беспокойство, в контролируемой обстановке. Именно поэтому большинство фанатов true-crime подкастов, сериалов и книг – женщины. Воспитанные на правилах вроде «не выходи на улицу ночью» и «не провоцируй», они так или иначе возвращаются мыслями к угрозе со стороны мужчин. Слушая реальные истории о том, какому конкретно насилию их могут подвергать, слушательницы или зрительницы разрабатывают сценарий, как себя вести в случае опасности. По этой же причине в некоторых странах люди куда реже интересуются true-crime-ом. В 2023 году исследователи выяснили, что в Сингапуре жанр не пользуется такой огромной популярностью. Низкий уровень преступности в стране снижает общую тревогу людей в отношении своей безопасности, а значит, не востребован и так называемый обучающий контент. Или вот еще одна позиция. «Людей завораживает зло», отмечает писатель Иэн Рэнкин. По его, и не только его мнению, слушая, читая или смотря контент об убийствах, аудитория чаще примеряет на себя образ преступника, а не жертвы. Профессор криминологии Скотт Бонн поясняет. Заглядывая в глаза злу, люди хотят понять, что конкретно скрывается за общественной стигмой. Если совсем просто, маркируя убийц, маньяков и преступников ярлыком «злодеев», общество пытается регулировать неприемлемое поведение, дать понять, что те или иные действия недопустимы с точки зрения морали. Однако понятие «зла» очень абстрактно. Злодея трудно разглядеть в обычных людях и привычных обстоятельствах. Похожим образом у многих людей складывается искаженное представление и о жертвах. Мол, они должны выглядеть, говорить и вести себя определенным образом. А если поведение выпадает из очень узкого шаблона, значит, это и не жертва вовсе. Сама напросилась и или ради хайпа выносит ссор из избы. Восстанавливая благодаря произведению в жанре true crime подробную историю зла, человек обретает контекст и куда лучше представляет, во что конкретно может превратиться ближний и как распознать моральное разложение в себе или других заранее. Все это, впрочем, дискуссии отвлеченные. В последние годы true crime сталкивается с претензиями совсем другого рода. Это, например, претензия в том, что истории, часто, особенно давние, основываются на официальной версии правоохранителей и интервью со следователями, которые вели дело. При этом все больше активистов указывают на то, что принимать на веру материалы полицейских – опасное дело, как минимум потому, что им выгодно демонизировать преступников и преуменьшать социальные проблемы, которые толкнули человека за грань закона. И, наконец, создатели true crime упрекают в ретравматизации реальных жертв. С одной стороны, медийная шумиха может доставлять потерпевшим дискомфорт и ограничивать в социальном плане. Публичный интерес заставляет их постоянно возвращаться к болезненной теме, вынуждает оправдываться или даже спорить с окружающими. Это мешает пострадавшим и их близким двигаться дальше и жить свою жизнь. С другой стороны, волна популярности историй об убийцах неизбежно порождает интерес к ним за пределами подкаста, книги, фильма или сериала. В английском языке есть даже термин «murderabilia», означающий коллекционирование артефактов, связанных с известными преступниками. После того, как СМИ стали пересказывать историю серийного убийцы и насильника Джона Гейси, его картины стали уходить с аукционов за баснословные деньги. Вряд ли родственники его жертв сочли такой исход справедливым. Ведь даже в тюрьме их обидчик получил то, чего всегда желал – внимание и популярность. И что теперь, отказаться от true crime? Проблема, кажется, вовсе не в true crime. Наивно предлагать миллионам поклонников жанра просто перестать из моральных соображений увлекаться историями об убийцах. Но и поиск правил этичного освещения историй о реальных преступниках – это, по сути, бесконечная дискуссия. Одни хотят, чтобы рассказы о зле и демонах не превращались в оправдание убийц, другие хотят видеть акцент на системных проблемах общества, которые делают из обычных людей преступников. Кому-то даже хотелось бы, чтобы истории о преступлениях не забывали освещать проблемы изменения климата. Бережное обращение с жертвами преступников тоже многие видят по-разному. Кому-то кажется, что рассказывать историю можно только если все пострадавшие согласны с публикацией и ее тоном. Другие полагают, что журналист должен быть непредвзят ко всем участникам событий, а громкие убийства – общественно значимые события, и потому ничьи личные интересы не должны препятствовать их освещению. Мол, пытаясь контролировать мир вокруг, жертвы не обретут власть над собственной жизнью. Споры вокруг идеального true crime учат прежде всего личной ответственности при работе с чужим опытом. Создатели, как и потребители криминальных хроник, не способны угодить всем, но должны выбрать сторону и действовать последовательно, а не руководствоваться желанием славы или легкого развлечения. Но тут есть вот какой нюанс. На самом деле вся эта дискуссия – часть куда более обширной проблемы. И трудности с использованием опыта жертв и преступников не решаются на уровне отдельных людей и отдельных подкастов, пусть даже самых популярных. Дело в том, что политики, активисты, эксперты и самые обычные люди то и дело присваивают чужие трагедии, чтобы использовать их в собственных интересах. Владимир Путин присвоил себе право делать моральные выводы из личных трагедий жителей Донбасса. Иные сторонники произраильского и пропалестинского нарративов присваивают личные трагедии жертв Холокоста или Нагбы 7 октября или операции «Железные мечи», чтобы выставить себя кругом правыми, а оппонентов кругом виноватыми. Статистику абортов, за которой тоже стоят частные трагедии, то и дело приводят в США, споря о местном законодательстве. Как отмечает исследователь Питер Брукс, упрощение, ярлыки жертв, злодеев, да и в целом конструирование историй у реальности – это то, что помогает людям осмыслять хаос событий, искать свое место в мире и фильтровать бесконечные потоки информации. Но сейчас в мире господствует гиперинфляция историй. Их становится слишком много, а нахождение морали и сюжета все чаще оказывается важнее фактологической точности. Соглашаясь с тем, что все в мире – это история, и что в битве сказок побеждает самый лучший для общества вариант, мы становимся уязвимы, отмечает Брукс. Избыточное желание придумать всем частным историям мораль и вписать их в глобальный сюжет порождает современную поляризацию и дает площадку самым агрессивным и радикальным сказочникам. Но, конечно же, оно не позволяет найти справедливость ни жертвам, ни преступникам. Как и в случае с трукраймом, хороших структурных мер противодействия избытку историй в мире, кажется, так и не придумали. Единственный совет, который дает Брукс, полагаться на все ту же личную ответственность и критическое мышление. А это, судя по всему, лишь временное решение. До следующего сезона подкаста. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Фильм братьев Коэн «Фарго» 96 года начинается с титра. Это реальная история, изображенные события произошли в Миннесоте в 87 году. По просьбе тех, кто ее пережил, имена изменены. Из уважения к умершим остальное рассказано в точности, как было. Когда исполнитель главной роли Уильям Мейси спросил Коэнов, что можно почитать о реальном преступлении, которое вдохновило их на фильм, те ответили, что никакой реальной истории нет. Они признались, что это просто проделка. Если заявить, что история основана на реальных событиях, люди будут готовы поверить в самые невероятные сюжетные повороты. Впрочем, одна деталь, которая многим казалась нереалистичной, и впрямь была основана на реальном событии. В 86 году в Коннектикуте муж убил жену и избавился от тела при помощи измельчителя для древесины. В «Фарго» такая судьба постигла одного из персонажей. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.